Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Мирликийского. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Каждый час помни об исходе своем и непрестанно имей пред глазами смерть. Помни, пред кого ты должна предстать. Тяжко подвижничество и неудобоносно воздержание, но ничего нет слаще небесного жениха. Здесь мало трудимся, а там получим живот вечный, ибо святой Павел говорит: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Хорошо убегать многолюдства и сидеть одной в уединении. Велика добродетель воздержания, велика похвала чистоте и невинности, велика слава девству. О девство, богатство неоскудеваемое! О девство, венец неувидаемый! О девство, храм Божий и жилище Святого Духа! О девство, честный бисер, многими невидимый и редко кем обретаемый! О воздержание, невидимое многими и познаваемое достойными Тебя! О воздержание, избегающее смерти и суда, и венчаемое славным бессмертием! О воздержание, радость пророков и хвала апостолов! О воздержание, жизнь ангелов и венец святых людей! Блажен держащий тебя, блажен ревнующий о тебе с терпением, ибо немного потрудившись, он много будет обрадован в тебе». Блажен постившийся в короткое время сие, ибо он вселится в Вышнем Иерусалиме, составит хор с ангелами и упокоится со святыми пророками и апостолами. Сие написал я тебе, возлюбленная сестра, к утверждению твоему на пользу души твоей. Итак, не уклоняйся от слов сих направо или налево, ибо кто услышит слова сии и презрит их, тому вменится сие в большой грех. Тебе же, честнейшая сестра, да даст Бог сохранить их и по ним ходить светлым умом, чистой душою и просвещенными очами сердца, да приимешь неувидаемый венец, который уготовал Бог любящим его, в Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, которому слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая Мирликийского. В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, разоряли города и села, убивая их жителей, и сопровождали свои жестокости оскорблением святых храмов, мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем христианским миром. В 792 году халиф Аарон аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив этот остров, Хумейд отправился в Мирликийский с намерением взломать гробницу святителя Николая. Но вместо нее он взломал другую, стоявшую рядом с гробницей святителя. Едва святотатцы успели это сделать, как на море поднялась страшная буря, и почти все суда были разбиты. Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая. В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те, и другие предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, которые, вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они встретили только 4 монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя Николая. Монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница святого, где по обычаю чужестранцев помазывали миром от мощей святителя. Монах рассказал при этом о явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении святитель приказывал бережнее хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барин. Они увидели для себя в этом явлении соизволение и как бы указание святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили им выкуп — 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем им несчастье, но пришельцы связали их и поставили у дверей. Они разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи святителя. В нетерпении он разбил крышку, и барыни увидели, что саркофаг наполнен благоуханным святым миром. Соотечественники барин, пресвитеры Луб и Дрога, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром саркофага мощи святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года. Ввиду отсутствия ковчега, Пресвитер Дрога завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барин перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении иностранцами мощей чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно. 8 мая корабли прибыли в бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая по старому стилю, мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся неподалеку от моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II. События, связанные с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая. Вначале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других странах христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что перенесение мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святынь. Кроме того, греческая церковь не установила празднование этой памяти, потому что потеря мощей святителя была для нее событием печальным. Русской православной церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Бар 9 мая по старому стилю установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных святителем на земле и на море, была широко известна русскому народу. Их неистощимая сила и обилие свидетельствуют об особой благодатной помощи великого святого страждущему человечеству. Образ святителя, всесильного чудотворца, благотворителя, стал особенно дорог сердцу русского человека, потому что он вселил глубокую веру в него и надежду на его помощь. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудеваемую помощь угодника Божия. В отечественной письменности очень рано составилась о нем значительная литература. Сказания о чудесах святителя, совершенных на русской земле, стали записываться еще в глубокой древности. Вскоре после перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских в Барград появилась русская редакция «Жития» и повести о перенесении его святых мощей, написанное современником этого события. Еще ранее было написано слово похвальное чудотворцу. Еженедельно, каждый четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его память. Часто приходится слышать недобрые суждения об истории перенесения мощей великого святителя. Представляют действия купцов чуть ли не как воровство под покровом ночи. Хотя во внимании к деталям только что слышанного повествования становится очевидно, что именно горячая любовь к святителю подвигла мореплавателей к столь рискованному мероприятию. И благословение святителя, и множество явных свидетельств его помощи вдохновляло тогда барин. И поныне вдохновляет нас прибегать к его скорому и милостивому заступничеству, поистине вселенского святителя, пастыря и отца. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача шестая. Протоиерей Николай Даненко, настоятель Покровского храма в Нижней Орианде, автор нескольких монографий о святом Луке воина Синецком. На протяжении уже нескольких лет он исследует в архивах документы, касающиеся новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Многие из них были прославлены на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Сегодня он рассказывает вам, дорогие наши слушатели, о том, что говорят о святом Луке воина Ясинецком исторические документы.
Папашка, ну вот сейчас недавно вышла большая книга ваша «Крымская епархия во времена епископа Луки». Если перевести его жизнь на язык документов, что говорят документы о нем?
Документы подтверждают общее впечатление о святителе Луке. Пожалуй, это самый известный святой из новомучеников, да, 20 века, на настоящий момент. И, пожалуй, это один из самых известных святых не только в Греции, но и за пределами Греции, и за пределами России. Ну, во-первых, у святителя Луки очень любопытная биография, да? Там несколько сюжетных линий развивается самодостаточно и переплетается в одно житие, да?
На Кипре сейчас даже вышел роман по его житию.
Сейчас собирается составить фильм, да?
И фильм, да.
Архимед Тихон Шевкунов собирается составить фильм, там в Киеве собирается составить фильм. Там другая проблема. Столько информации, столько фактов, столько всего, что как вместить это в одну книгу, как вместить это в один фильм. То есть я Луку узнал очень давно, когда вышел роман Марка Поповского, да? Ну, попала эта книга у него в руки, и, в общем-то, это было, скажем, первое знакомство, объемное знакомство, не устное, а через объемный труд с личностью святителя. Ну, да, казалось бы, закатал такой том, что там, все есть. Но потом, по прошествии времени, ты видишь удивительным образом, да, как евангельская закваска, да, личность святого увеличивается. Самое, что есть в реальном смысле слова. И мистическом, и культурном, и информационном, да, и социальном. Вот буквально сегодня уже сообщили в газете, что на Украине, да, будет праздноваться 50-летие со дня его блаженной кончины на государственном уровне. Ну, тут тоже очень, пожалуй, удивительный момент, да, на сегодняшний день.
Да, радостный очень.
Радостный и подтверждающий вот то, что личность самого святителя, она увеличивается, она растет, она еще не до конца вместилась в наше сознание. По документам, по всем жизненным данным, да, это человек совершенно поразительный, абсолютно целостный, поступательный и идущий, ну, как бы это сказать, идущий навстречу своим страхам, навстречу тем сложностям, да, и выбирающий, как изначально и принято в Евангелии, да, узкий путь. Как художник он был вполне одарен, это видно по его рисункам. Как художник он состоялся, без сомнения. Он принимает решение, что изобразительное искусство – это здорово, но это мое честное дело. Это мое обнаружение, да? Человеческое, эмоциональное, там, художественное и так далее. Надо быть врачом. Хотя медицину он не любит. И хирургию в том числе. О чем пишет в своих воспоминаниях? Надо людям помогать. Соответственно, надо учить медицину. Со всем присущим ему темпераментом и талантом занимается медицина и хирургия. Да, когда он состоялся уже как полноценный врач, академически подготовленный человек, ему предлагают делать ученую карьеру на кафедре, говорит, нет, надо быть земским врачом, надо помогать людям. Он идет опять-таки, да, евангельским путем навстречу своим страхам, навстречу тем узким, едва ли проходимым отверстием, через которое видно то божественное, к чему призывается каждый христианин. Земский врач – это далеко-далеко непросто. Но именно там он приобретает те человеческие качества, те научные качества, те профессиональные качества, да, без которых он не стал великим хирургом. Хорошо. Сложная семейная жизнь. В конце концов, Анна Николаевна умирает, да? Он в наиболее страшное время становится священнослужителем. Хотя, казалось бы, полноценный врач, православный, никто же не отменяет мою веру. Он понимает, что да, надо что-то делать. Слишком непростое время. Он опять идет навстречу тем страхам, от которых многие шарахались. Более того, в конце концов, он принимает епископство, что не ассоциируется с теперешним положением вещей. Вот тебе посох, говорю притчами, да, все остальное за тебя сделают православные люди. Накормят, утешат, отвезут, привезут и даже торжественно похоронят, да? Это гарантированный арест, это гарантированное гонение, это гарантированное преследование, что, собственно, и происходит. И лагеря, тюрьмы, допросы, которые доводили его до мысли о самоубийстве, о чем он опять-таки пишет вполне откровенно, да, не меняет его как целостного человека, который самим собой исключительно честен. Даже в своих ошибках, когда он оставил служение, когда он действительно послушал странный и безответственный совет митрополита Арсения, да, уйти за штат и какое-то время не служить, Лука удивительным образом мог всегда поворачиваться, да, всем своим существом в нужную сторону. Это поразительное евангельское чутье, да, которое не связано с его личным комфортом, не связано с его удобством, не связано с безопасностью его личности. У него присутствовало неизменно. Он всегда был неудобным человеком. Выборы патриарха Алексея I Симанского. Он заявляет, что я голосовать буду против вас. Не потому, что я лично против вас, а потому, что нет альтернативы. А раз нет альтернативы, значит, я буду против. Ну, согласитесь. Серьезное заявление. В не менее серьезные времена. Когда по практическим соображениям, по целесообразности, надо быть более сговорчивым. Вот эта целостность, эта честность внутри самим собой, даже когда он не прав, он был целостен, он не лгал себе. У него не было то, что называется лукавой совесть, которая позволяет оправдывать свои мысли, свои решения, свои поступки и так далее. Вот это создает удивительный монолит, удивительную ясность, ни капли диссидентства. Тоска по чужбине, да? Тоска по иному, а и демонизация того, что здесь есть вокруг. Он, как православный христианин, понимал, да, я человек этого общества, этой страны, этого народа, этого исторического, да, образования. И Бог поместил меня сюда. Здесь и сейчас я должен делать то, что я должен делать. Потому что каждая боль, каждое страдание, каждая трагедия, каждая проблема человека, который к нему приходит как врачу, или как архиерею, или как просто священнослужителю, да, он должен получить утешение. Этот мир отношения к вечности и его, как архипастыря, и того человека, который находится перед ним. А его партийная принадлежность, его этническое, да, происхождение, его мировоззрение, да, его интересовало в последнюю очередь. То есть, собственно, он как христианский святой всегда на любой вызов отвечал только любовью. И это действительно замечательный пример для нас, потому что я сам не лишен того, что человека просматриваешь по каким-то, да, комплементарным, да, вещам. О, вот с ним есть о чем поговорить. Какой приятный человек, какая замечательная женщина. Тут же там, тут, да, вот хорошо получился разговор. А здесь что-то вот как-то так, ну, не совсем оно отзывается в моем сердце. Это пристрастие. Это человекоуходие. Это те вещи, которые вообще-то не должны быть ни у священника, ни у христианина. Есть человек, и ты смотришь, почему человек этот оказался рядом с тобой. Что он должен тебе сказать, и что ты должен ему сказать. Вот в этом смысле святой Лука совершенно был блистателен. Как живой, вдохновляющий, да, несомненно, качественный пример.
Thank you.
вашей книге меня потрясла подборка отчетов оперуполномоченного Жданова. Отчетов по слежке за епископом Лукой. Вот что это за тип исторических источников?
Дело в том, что все документы о мучениках, как древних, и так и настоящих, да, мы получаем от кого? От гонителей. Если тебе выкручивают руки, рубят ноги, да, или отсекают голову, то тебе некогда писать мемуары. Ну, и более того, по техническим причинам, да, это невозможно. Плюс там можно поставить это под сомнение, потому что вот, психологизмы. Человек заистерил, там, разволновался, вот, умирать не хотел, вот, начал писать то-то, то-то. Или хотел остаться в истории вот таким. Нет, здесь свидетельство гонителя, несомненного гонителя. И вот если внимательно читаем отчеты уполномоченного Жданова, да, то от обратного он очерчивает ведь контуры личности святителя Луки как человека исключительно блистательного, целостного, сильного, да, решительного, способного, да, держать любой удар и способного не спускать ни одного слова, ни одного жеста, ни одного, да, противоправного поступка. Который знает, как устроен этот мир, но знает, что есть мир небесный. Он знает, как устроено досоветское государство, но он понимает, что именно советские законы, да, и являются единственным гарантом ведения правильных переговоров с гонителями, заставить гонителей исполнять их же законы. И он это блестяще понимает. Более того, он понимает, и это видно по его жизни и по всем отчетам уполномоченным, в том числе, что если хотите жить по Христу, вы будете гонимы. Ну, кто же отменит эти слова? В мире скорбью будете, но не бойтесь, я победил мир. Его жизнь похожа на человека, идущего по лестнице. Каждый шаг дается с трудом, но он становится выше. Вот эта метаморфоза, да, христианской жизни, она поразительна. Из художника-врача, из врача в священнослужителя, священнителя-монаха и епископа. Из епископа, да, в мученика, исповедника, да, и великого тружника на Неве Христовой. Пожалуй, это пример для всего 20 века, для всех ныне здравствующих христиан. Не только быть христианином, но и уметь осуществить свое бытие, той благодатной, Богом дарованной возможности, которая предоставлена для каждого. Но надо решиться. И вот эта решимость у него была. Это то евангельское христианское церковное качество, которое его отличало от многих других. Кстати, я тоже верующих. Архиереев, священнослужителей, мирян, которые, в общем-то, были верующими. Но этой решимости быть Христовым действием не хватало. Ну и, в общем-то, мы о них знаем меньше.
В этих отчетах Жданова меня поразило, но даже смутило, наверное, как-то то, что святитель Лука служил молебны в храме в честь светских годовщин, праздников, годовщин революции, и приглашал вот на эти молебны оперуполномоченного.
Да. Сейчас свобода. Можно сказать, ну что, Борис Николаевич не был нашим прихожанином, ну, пускай там его хоронят. Один в другом месте. Хоронили, говорили всякие сладкие слова, полные надежды и оптимизма. Тогда были совершенно другие времена. А власть – явление удивительное, да, и не всегда легко понимаемое. Апостол говорит, что всякая власть от Бога. Хотя мы знаем, что без Божия не от Бога, да. Мы знаем, что совершая литургию, священнослужитель молится за всех и за вся. Это вселенская молитва. Не только в Вселенской Церкви, но и о всем мире, о всех и за вся. А мы знаем, что Евтиний, да, постоянно указывает на власти, на воинство, да. А очевидно, что воинство состоит не только из христиан, тем более не только из православных, но и из мусульман, сектантов, вообще атеистов, да, и так далее. Но между тем Церковь о них всех молится. Это молитва Церкви. У нас, к сожалению, все-таки складывается такое немножко сектантское мышление, да, между собойщик, хорошая компания, приличные люди. А там что? Ну, народ проклят он, не знает закона. Очень созвучно. Правда, рифмуется, да? Так вот, Церковь молится всегда о власти, о тех людях, от которых очень много зависит, что будет завтра в стране, что будет завтра со страной, что будет вообще.
То есть молитва Церкви о власти не есть еще согласие с этой властью, с политикой этой
Конечно.
Власти?
Даже более того скажу, что канонизация того или иного святого – это не значит, что канонизированы все его труды. Бывает так, что труд имеет какие-то богословские оплошности, а человек, несомненно, святости. Он канонизирован. А его книга, например, ну, остается в стороне, как частное богословское мнение. Так и здесь. Мы молимся о человеке, которому по той или иной причине, да, Бог допустил иметь ту власть, ту силу, ту возможность решать те или иные проблемы, да, в поле которых мы все находимся. Как же нам об этом не молиться? Но мы христиане, и на любой вызов недоброжелательности, зла, неприятия, гонения, мы можем отвечать только любовью, только молитвой. Если мы будем отвечать ненавистью, то едва ли у нас узнают, что мы ученики Христа. А потом, что мы любим друг друга, да, говорит апостол Иоанн, узнают, что мы ученики Христова. И как высшая молитва – это молитва словословия, так и наиболее, да, качественная молитва, это, которая уже движима Духом Святым, это молитва за врагов. А как говорил Николай Сербский, это наши строгие друзья. Никто нам не помогает определиться, так как враги. Никто, кроме врагов, нас не может взбодрить, как христиан, надлежащим способом. Так что в советские времена это были исключительно христианские времена, когда каждый христианин мог раскрываться в полном объеме, в полной мере. Это хорошо понимал священномученик Фадей, да, Тверской Фадей Успенский, когда высокомерный архиерей пришел в уныние, в смущение и начал жаловаться, что тут трудно, очень трудно и едва ли возможно. Тогда он взял его за руку, и тот ощутил тепло, какую-то особую силу, и услышал шепот: «Дорогой мой, сейчас исключительно христианские времена. Радуйся. Где бы ты мог, как христианин, как епископастер, раскрыться еще так, как здесь, в этой камере? Благодари Бога. Всякое действие имеет противодействие, да? И твое молитвенное, христианское, церковное противодействие, оно как огненный столб должно из этой камеры подниматься, да, к небу. Вот это и слава Божия».
Подошла к концу шестая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Сенецкого. В ней мы беседовали о личности епископа Луки с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде, автором нескольких монографий о святом Луке. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Сретенского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Валерием Бояринцевым, настоятелем храма Архангела Михаила Валубки, врачом, продолжателем дела святителя Луки в Крыму.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Человек из ресторана. Глава четвертая. Слышу вдруг. Топ-топ. Колюшкой за дверью голову выставил и меня за плечо. Что это вы его с квартиры гоните? Да ничего я не гоню, говорю. А вот опять не в себе. А тут действительно голову в руки трясется. Смотрю, Колюшка сморщился и подходит к кривому, и голос у него дрожит. «Оставьте, пожалуйста. Ну что за пустяки, как вам не стыдно?» Тогда кривой поднялся, запахнул свои кофты так трагически. «Можете гнать. Меня сегодня из участка выгнали. Теперь вы... конец!» «Как, — говорю, — выгнали? За что?» «Ничего не пойму. А он срыву так. Гоните в шею. Сейчас прямо на улицу, в темноту. Вы только погоните, и я в момент. Не беспокойтесь!» И не вовсе пьяно, так странно. Схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит, там юлит, под штаники вытащил и в простынку увязывает. Книжку из-под матраса трепанной достал, графа Монте-Кристо, и увязал в узелок. «Думаете, места не найду, а я и без места могу. Все равно шебаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал. Можете себе присвоить. Не надо мне ничего, за квартиру получите из имения. Я рассчитываюсь. До свидания». Пошел было, но я его за руку. «Стой! С ума, говорю, не сходите и скандалу не делайте. Куда вы пойдете, раз ночь на дворе?» Посмотрел он на окно и назад повернул. На кровать сел. Тощий он был и взъерошенный, и глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, а только храбрится в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он 30 копеек занимал, и вечером обещал принести, и не принес. Очень упрямый, и сам стирал свои рваные подштанники в комнатке, чтобы люди не видали. И на силу признался, что в участке служит, а все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине. А это он раньше в резиновом-то был. А потом после расстройства запил и в писаря пошел. И спать-то мне хочется. А он сидит и томит. Вот я и говорю, не принимайте к сердцу. Прогнали, другое место найдете. Мало ли местов. А он мне гордо так. Во-первых, меня не прогоняли. Я сам приставу в морду плюнул. У меня тетка в имении, у ней 100 тысяч в банке. Читос, извинитесь, я не какой-нибудь обормот. Ну и хорошо, и не напускайте на себя. Но это не ваше дело, выговор мне. А может, я наврал, читос, и не знаете, гнать меня или нет? Вот молодой человек мне пиджак изгадил. А я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера. Читос! Вижу, что спятил и ломается. А Колюшка стоит бледный, и губы у него трясутся. Ничего-с, я шучу. И все наврал. Никогда я сыщиком не был. Не был я сыщиком. Читос! Запомните это. Хорошенько запомните. Стереглись. Гайкину напели. Он бы мне дело в компании открыл шинами торговать. Лезет человек в мурью, а вы его так вот так кулаком в морду. Нать вот, плюньте мне в морду. Нать, молодой человек, плюньте. Вы про политику можете говорить, понимаете все. Плюньте. Вашего парикмахера Склизкого позовите. Плюйте! Реветь начал, и все тянет. Колюшка его трясти стал за плечо. Ну что вы говорите? Неправда, мы не такие. а тут Луша из-за двери выглядывает. Увидел он ее и поднялся. А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь. Я вам 30 копеек завтра, вот, с гитары. Я еще не все пропил, успокойтесь. И вдруг Черепахины входит в одном белье. Простите за костюм, да ты угомонишься, как вошь в пироге. Наталья Яковлевна всех будешь, черт ты после этого! Ну, я остановил и говорю, что человек до умопомешательства дошел, а он очень горячий и всегда за нас. Знаю, какое у него помешательство. Ему бы теперь осажено 2 гривны. Так ты прямо скажи, и так дам, а то важничаешь. А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся. Все супротив меня. Ну так знайте, я всем присчитал. И приставу подлецу, и дорогой супруге, и всем вам язык покажу. Будьте покойны, итоги подведены. Простите меня, молодой человек. А 30 копеек и за квартиру за 12 дней получите, вот, с гитары. И подает Луша гитару. Она замахала руками, не берет. Я предложил, как знаете. Ну-с, прощайте. До радостного утра. Сделал шаг вперед и стал руку протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепахин ему: «Пошел ты, ломается, как обезьяна. Это в тебе даже и не искренне, а так, одна трагедия глупая». Ну, как угодно. Как угодно. И вдруг свечи у меня и потушил. Занавес, говорит, опущен. Такой странный оказался человек. Напустил на себя. Легли мы, а на душе муть. Слышу, чиркнул спичкой за переборкой. Пригляделся я глазом в щель. Кривую лампочку на стенке зажег. Потом стал узелок свой вытряхивать, и все головой качает. Потом поднялся, послушал и гитару на стенку повесил, а подштанники и граф Монте-Кристо под кровать сунул. Остановился средь комнаты и осматривается. На углы посмотрел, на иконку в уголочке. Глаза ладонями закрыл и затряс головой. Потом за волосы себя дергать стал, да накрепко. Потом подошел к оконцу на помойку и смотрит. Прижался носом к стеклу и смотрит. И в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист железной дороги жил, граммофон Комаринского играет. А там именины были. А Кривой все в окно глядит, в темень. Так я и заснул. А наутро только на службу идти, уж Калюшка в училище ушел. Неприятность. Управляющий домов барышень Пупаевых, Емельян Иванович Ландышев. Так и так. С 1-го числа надбавка вам в 5 рублей. Почему такой надбавка? Прошлый год набавляли. По плану. Обязательно велено. Я ни при чем, с меня спрашивают. А у барышень расходы большие, и им не хватает. Даже обижаются на меня. Да это ваш произвол, говорю. Я знаю очень хорошо барышень. Они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже. А он мне и говорит: это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают. Хотите — платите, не хотите — как хотите. Вот как! Ну как заколдованный круг! И накалили же меня этими прибавками и надбавками. Да, я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят. Музыкальные вечера у них и ужины. И в попечительствах пекутся барышни Пупаевой, дай им Бог здоровья. Они все науки проходили и в пансионах, и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. и сами лотереи устраивают, и салфеточки вышивают. И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела? Нежны они очень и тонки, и им, конечно, не хватает. Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьянович, не то. От этого оборот, оборот капиталов. Что тебе за прически и локны по 100 рублей с головы платят? Так и мне 2 гривны платят эти барышни Пупаева и другие. Но так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается. Знаю я, какой это оборот. На собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им Бог здоровья. Да не без здоровья здоровы, потому что поют и играют. А квартир нет. Много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило. Глава 5. Постучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии. Но он спал, и дверь запер на крючок. И Лужт сказала, пусть проспится после куража, а то злой будет. И стали мы рассуждать, гнать его или оставить. Ну что с него возьмешь, как он без места? И тетка-то его с ветру. И раньше бывало все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек. И так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови, и содержанкой жила у губернатора, и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепахин все изливал. Мне бы надо по малой мере чиновником быть и начальствовать, а я до такой ступени опустился. Но только я письмо в газеты накатаю и отца своего подлеца так изображу, что его с места прогонят или пусть мне 1000 рублей пришлет. Велосипедными шинами торговать буду. Такие вокруг себя сети распространил. Думает, и не узнают. А просто стыдно ему было при его положении. Вот и врал. Пришел я в ресторан, а в официантской наши очень горячо рассуждают. А это и Коркин. Маленький такой, черненький, как блоха, но очень цепкий и может говорить. И Икоркиным-то его прозвали насмех. Очень любил, как поступил Икорку с ложечек и тарелочек слизывать. Оказывается, общество устраивается для официантов, для поддержки. Вот Икоркин и требовал, чтобы записывались по полтиннику в рассрочку. Но только нас метродотель разогнал и оштрафовал Икоркина на рубль за грубость. Потом мне... Бери букет, который барышня забыла. Вези на квартиру. Карасев записку прислал, велел. Поставили в картонку, пошел я по адресу. И не спросил, нужен ли какой ответ, дорогой вспомнил. Пришел, на 3-й этаж поднялся. Старая барыня отперла. Что такое? Букет барышни от господина Карасева из ресторана. Плечами, пожалуй, зовет. Аля! «Что такое? Букет тебе!» Вышла-то тоненькой такая, в фарточке, прямо как девочка. Вырвала у барни картонку, и ушли они. Слышу разговор у них горячий, по-французски. И та кричит, и другая. А я жду, будет ли ответ какой. А ко мне девочка вышла, черненькая, и мальчишка. Стоят и смотрят. Мальчишка еще спросил меня, кто я такой, а потом и говорит. «Там наша Аля работает, где обедают». А девочка мне куклу принесла показать, такая занятная. И вдруг барышня выбегла ко мне и так гордо: «Можете идти, не будет ответа». Так гордо, что я и не думал от нее. И лицо такое злое сделала. Мальчишку дернул за руку, так отскочила и за мной дверью хлоп. Как вылетел я все равно. Плюнул даже. Да провались они все, а я еще ее пожалел. И день этот выдался очень горячий, потому что в золотом салоне свадебный ужин на 200 персон. Сын губернатора женился на дочери фабриканта Барыгина по 20 рублей с персоны без вина. А в угловой гостиной юбилей делали директор гимназии. И метрдотель в наказание, что букет я от офицера принял, отрядил меня к юбилею. А юбилей что? Чиновники. Только разговоры еще рассматривают, двугривенный или пятиалтынный. Начались завтраки. И уморил тут меня пакетчик. Вот поди ты, что значит капитал. Прямо даже непонятно. Мальчишка служил у пакетчика. А теперь в такой моде, что удивление. Домов наставил прямо на страх всем. И ничего не боится. Ставит и ставит по 7 да по 8 этажей. Так его господин Глотанов и называет — домострой. А настоящая его фамилия — Семин Михайло Лукич. Выстроит этажей в 7 на 100 квартир и сейчас заложит по знакомству с хорошей пользой. Потом опять выстроит и опять заложит. Таким манером домов 6 воздвиг. И совсем не образованный, а острый. И насмешил же он меня. По случаю какого торжества неизвестно, а привез с собой в ресторан супругу. И в первый раз привез, а сам 3 года ездит. Как вошла да увидала все наше великолепие, даже испугалась. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служила и слышу, она говорит, что это как мне не нравится, на людях есть, чисто в театре. А он ей резко: «Дура, сиди важней, тут только капиталист, а не шваль». Она ежится, а он ей: «Да сиди важней, дура». А она свое: «Да ни в жизнь больше не поеду, все смотрят». А он ее дурой, умора. А мне так говорит: «Да наплевать на всех, что смотрит». Даже не так сказал, а по-уличному. «На всех, — говорит мне, — я привык к свету». Ну, нехорошо сказал. Я-то понимаю даже их необразование. И манит меня: «Человек, дай мне чего полегше». Прищурился на нее и говорит: «Дай мне соль». Она так глаза выпучила, не понимает, конечно. А он-то и доволен, что дур нашел. А сам недавно за артишоки бронился. «Я, — говорит, — думаю, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь. Вон она». И как принес я ему камбалу, он и говорит супруге: «Вот тебе соль, ешь, не бойся. Эта рыба в море на 100 верст в глубине живет». Умор, ей-богу. И сам-то не ест, и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. А она шевельнула вилкой и говорит, что это как она и на рыб-то не похожа, а не вредная. Да как распробовала, в пару-то аромат от нее и назад. Да она тухлая совсем, Михаил Лукич! Не понимает, что такой от нее запах постоянный, тухлая. Уж и смеялся он, вот как покатывался. Эту рыбу-то только француженки потребляют. Дура! Она чуть не плачет. Красная, как свекла, стала и в прыщах. Мне бы, говорит, лучше белуги бы. А он-то ей: «Да не страми ты меня перед лакеями, ешь! Тут за порцию 3 с полтиной!» И ни малейшего стыда. Она ест и давится. И случилось нехорошо. И в салфетку даже. Но он ей угрожает: «Дура! Никогда больше не возьму, необразованная. Сейчас подозвал меня, и так важно. Дай ей артишоков». Вот, это уж насмех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то сам. Как-то привез в кабинет девочку 15 лет. Так, портнишечку. И напоил. Самому 50 лет, она девчоночка совсем. И тут-то тоже кормил по-необыкновенному, потешался. Устриц давал, лангустов, минок. Нарочно с метрдотелем совещался, как бы почудней. Портнишечку. Все своими глазами видел и сам служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованный тоже. И никто не скажет. И ничего. Хамы, хамы и халуи. Вот кто хлуиты и хамы. Не туда пальцами тычут. Грубо и неделикатно в нашей среде, но из нас не отважатся на такие поступки. И пьянство, и жен бьют, верно, но чтобы доходить до поступков, как доходит, чтобы догола раздевать, да на четвереньках по коврам, чтобы прыгали, это у нас не встречается. Для этого особую фантазию надо. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных соображениях, которые у нас собирались и рассуждали про разное.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.